Прошлое наше с вами занятие мы закончили на мысли, что есть три различных вида лжи. Так учит святой Ава Дорофей. То есть, иной лжет мыслью, другой лжет словом, а иной лжет самой жизнью. Итак, три лжи – мыслью, словом и жизнью. Почему мы с вами это должны усвоить? Потому что некоторые считают, что если он вслух ложь не произносит, значит, он не лживый. А между тем, жизнью и мыслью лгут. И так у нас с вами происходит со многими грехами. Если человек считает, что он действием этого не совершил, то уже каяться в этом не надо, что он безгрешный. И помним, что Господь сказал, что если кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И Иоанн Златоустый по этому поводу пишет, в частности о театре, что вот ты смотрел, испытывал вожделение, и не думай, что если ты с ней не совокупился делом, то не совершил греха. Ты уже все сделал в сердце своем. То есть, вот нам святые открывают глаза на наше с вами сердце, на поступки, на помыслы и прочее, чтобы мы с вами вот в этой духовной слепоте не погибли. Итак, мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Такое видит, когда что кто-нибудь беседует с братом своим, делает догадки, говорит, он обо мне беседует. То есть вот это, вот эти предположения, которые рождают подозрения, ну, наверное. Вот как только мы, ну, наверное, допустили мысль, то тут же впадаем в подозрение. Наверное. Кстати, наверное, это верно. То есть мы уже убеждены в своем предположении, которое в нас родилось. Вот стоят двое, о чем-то говорят. И приходит помысел, ну, наверное, про меня там говорят. Наверное, наверняка что-то сплетничают. Значит, что происходит? Происходит, наверное, клевета на людей, которые совсем о посторонним говорят. Если прекращают беседу, он опять предполагает, что из-за него прекратили беседу. То есть, вот стоят два человека, разговаривают. Человек к ним подходит, они мгновенно замолкают. И у него сразу помысел. Ну, наверное, про меня тут сплетни говорили, подошел, сразу замолчали. Стыдно стало. Или оговаривали, или еще что. То есть, вот такое, как правило, каждый хоть раз в жизни, но испытал на себе. То есть, мы видим, что враг никого не оставляет. Он всегда применяет одни и те же приемы ко всем людям. И где ему удается посеять вот это семя, там оно произрастает. Там, где человек отогнал, борется с этим. То есть вот это все подозрение, оно, как правило, еще раз, оно рождает клевету на людей. Помним, дьявол переводится клеветник. То есть как только человек принял помысел клеветнический на другого, с ним согласился, таким образом он заключает союз с сатаной и расторгает союз с Богом. Ведь как просто дьявол улавливает нас в свои сети. Если кто скажет слово, то он подозревает, что оно сказано для оскорбления его. Вот человек сказал слово назидательное, и человек думает, это он меня оскорбляет, это про меня сказал. Помним, что святой Иоанн Златоустый все время из-за этого страдал. Что когда он на проповеди обличал человеческие страсти, вот обличал он серебролюбцев, сразу пришли и жене императора доложили, что вот он вас, про вас там говорил, что вы серебролюбивые и прочее. Понятно, что он постоянно претерпевал гонения, потому что она, во-первых, этому верила, во-вторых, она постоянно сама подозревала его, что он все, что не скажет, все про нее. Вот еще один способ. Врагу рода человеческого обратить нас в человека-ненавистников. Потому что мы не любим того, кого подозреваем в чем-то худом. Ну, такое происходит очень часто с женами. Как чуть муж задержался где, сразу помысел, ну, наверное. И дальше враг такие фантазии, такие мечты нарисует в голове. И вот муж задержался на работе или по какой-то другой причине, вполне объективной. А дьявол продолжает жену накручивать. Вот через помысл он взвинчивает настроение. Муж, ничего не подозревая, перешагивает порог, и тут на него вливается. Ты где ходишь? И все. Он начинает оправдываться, потому что это естественное. Когда нас в чем-то пытаются обвинить, тем более в том, чего мы не в чем не замешаны, мы мгновенно начинаем оправдываться. Говорит, да нет, не потому, не поэтому, да вот так. Ах, ты оправдываешься, значит, на самом деле. И так далее. То есть человек тут же, ну, другой не выдержал, вспылил, и жене вечно ты. То есть, видим, мгновенно через подозрительность перессорил людей, возвик клевету, и дальше усугубляется. Если человек не борется с этим, помним, что ревность, она основана, как правило, на подозрениях, на необоснованных подозрениях. И вот дух ревности, вот этот лукавый, без ревности, он, как правило, если человек не борется с этой страстью, то доводит до убийства или самоубийства. Это очень опасный дух, а строится на подозрениях, которые за собой тянут клевету. Все, и человек становится достоянием. Упаси нас, Господи, от всякого подозрения. Такой человек лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорил, но все по одному подозрению. От всего происходит любопытство, злословие, подслушивание, вражда, осуждение. Вот сюда хочется добавить еще подглядывание. Вот, ну, сил нету. В окно выглянули, и так сразу глаз по окнам в противоположном доме. И по людям, которые ходят, что же они там делают? То есть вот это любопытство, оно заставляет человека и подглядывать, и подслушивать. Некто из неблагомеренного любопытства, пожелав узнать, что делает подвижник Аксипим, простите, Акипсим, дерзнул влезть на дерево, посаженное вблизи его кельи. Но тотчас же пожал плоды своей дерзости. Паралич сковал верхнюю половину его тела. Он с покорностью явился к блаженному и признался в своем поступке. Видим, человек вразумился. Вот произошла беда с ним, он вразумился. Вразумился, пошел каяться. Происходит ли это с нами? Возумляемся ли мы, когда у нас за какое-то наше прегрешение происходит беда с нами? Как правило, нет. Как правило, мы ждем следующего случая. Оправдываем себя во всем, ищем причину своей беды совсем в другом, в плохой погоде, в третьем виде, виде погоды, да, или какой там, третий, восьмой тип погоды, вот тип-то, вот. В типе погоды ищем причину своих бед, в здоровье, в атмосферном давлении, в чем хочешь. А некоторые в гороскопах. Так вот, тот сказал ему, что он возвратит себе здоровье, когда будет срублено дерево. А Кипсим приказал срубить дерево для того, чтобы другой кто-нибудь не сделал того же, что сделал этот любопытный, и не потерпел бы подобного наказания. После того, как дерево срубили, действительно последовало освобождение от наказания. Такую-то благодать получил от подвижника этот блаженный муж. То есть, нам сейчас образно показали, насколько наказуемо любопытство. Мы же с вами не отдаем себе отчета, какое мы себе навлекаем бедствие, когда напрягаем слух, чтобы услышать, что же там говорят. Уже не про нас, не о нас. Будь то в троллейбусе, в автобусе, где угодно, на работе, в храме. То есть это яркое проявление любопытства. Но другое проявление любопытства. Начинаем расспрашивать о самом человеке, о его жизни, поступках, о его знакомых, о наших общих знакомых. Спрашивают, для чего? Ну для чего? Понятно, что единственное, ради чего мы можем спросить, это из желания помочь бескорыстно. А не нуждается ли тот или этот в нашей помощи? Вот это естественно, нормально, это помним из принципа быть, да? Вот, быть полезным, быть христианином. Вот. А впрочем, это любопытство необоснованное, которое влечет за собой непременно наказание. Потому что услышим такое, за что начнем осуждать человека, осуждение неприязнь вызовет и прочее. Потому что, как правило, когда начинаем расспрашивать, нам не лучшие стороны рассказывают этого человека. Начинает рассказывать о его грехах. Что бес тут же, пользуясь нашим любопытством, внушает человека, и он выкладывает такое, что лучше бы не слышать. Мало того, может, человек и действительно совершил грех. Может, он уже несколько раз покаялся перед Богом на исповеди, и перед тем, против кого грех совершил, и Бог ему простил, а мы осуждаем, а мы пережевываем это событие. Если же он в самом деле желает исправиться, то есть человек, то когда ему брат скажет, не делай этого, или зачем ты это сделал, он не должен смущаться, но поклониться, поблагодарить его, и тогда исправиться. Ибо если Бог увидит, что таково его произволение, то он никогда не оставит его в заблуждении, но пошлет кого-нибудь, могущего исправить. То есть, если Господь видит, что у нас есть в сердце желание исправляться, постоянно исправляться, не самооправдываться, а отыскивать в себе недостатки, грехи и их исправлять, то, видим, Господь по учениям святых отцов обязательно кого-нибудь пришлет нам на помощь, чтобы нам указали, подсказали и прочее. Жил некий старец, старец-священник, который был такой святой чистой жизни, что когда он совершал литургию, ему являлись ангелы и стояли на правой и на левой стороне от него. Вот человек видел ангелов. Как литургия справа, слева ангелы. Ведь они на самом деле там стоят. Мы просто не видим их. Они на самом деле на великом входе входят вместе со священниками. Мы не видим их. Но если человек это осознает, станет ли он в это время разговаривать в храме? Станет ли развлекаться на посторонние мысли? Нет. Значит, мы просто не понимаем, что вместе с нами служат ангелы. Вот когда идут на вход, на малый, с Евангелием, священник, то он произносит следующую молитву. Господи, Господи Боже наш, уставивы на небесех чины воинств и ангел и архангел, сослужащих и сославословящих с нами. То есть, вот сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быть, и сослужащих, и славословящих с нами. То есть, твердо мы идем, вместе с нами идут ангелы. Понимаем ли мы это, что со священником идут сейчас ангелы? Вот это детям надо рассказывать, чтобы они с детства усваивали, что это ангелы идут вместе со священником. Господи Боже наш, уставил на небесах чины воинства, ангел и архангел, служение Твоя славы, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быть, и сослужащих нам, и славословящих Твою благость, яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, на непресне, во веки веков. Аминь. Вот так звучит молитва, которую на ходу священник читает тайно про себя. Ну вот, так вот, а тут священник видел справа и слева ангелов. Усвоив у еретиков чин богослужения, и будучи сам несведущим в догматах церкви, он по своей простоте во время службы говорил не те возгласы, которые положены. Но человек был чистой души, благочестивый, благоговейный, но вот усвоил не те возгласы. Однажды, по Божьему усмотрению, к нему пришел некий брат-диакон, сведущий в православном учении. Когда они вместе служили литургию, и диакон услышал, что старец неправильно произносит возгласы, он сказал старцу: «Отче, то, что ты сейчас сказал, не согласно с православной верой, но заимствовано от еретиков». Но поправил его, Господь его прислал. Вот это нам указание, что если нас кто-то поправляет, но Господь этого человека прислал, чтобы нам исправиться, нам бы прислушаться, а не говорить: на себя посмотри, сам такой. Но старец, видя рядом стоящих ангелов, не обратил внимания на брата. То есть, ну что ты мне говоришь, вот ангелы стоят, вместе служат. Диакон же не переставал утверждать: «Ошибаешься ты, старче, не принимает этого церковь». Слыша укоры диакона, старец решил, наконец, спросить ангелов: «Правда ли то, что говорит мне диакон? Послушайся его, он правильно говорит», — ответили ему ангелы. «Почему же вы раньше не поправили меня?» Действительно, вопрос. Ангелы смотрят и не поправляют. Спросил старец: «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же», — объяснили ангелы. Еще раз, «Бог так устроил, чтобы люди были исправляемы людьми же». Понятно, почему нам Господь посылает тех, кто указывает на наши ошибки, недостатки, недочеты и прочее. Это посланники Божии. Как мы к ним относимся? Какое мы чувство к ним испытываем? Понятно. От неприязни до ненависти. И в редком случае благодарность. А так, как правило, значит, самооправдание начинается. Вот она мне там указывать будет, тут еще выискалась. И так далее. То есть, наша гордыня, она не дает нам правильно воспринять то, что происходит с нами вокруг нас. Правильно воспринять, почему люди к нам относятся так или иначе. Еще раз, отныне будем, когда нас будут исправлять, будем с благодарностью принимать, и как старец учит поклониться и поблагодарить человека. Да? Значит, теперь так, чтобы нам с вами не заблудиться, когда нам говорят, надо слечить. Вот то, что нас поправляют, оно соответствует Священному Писанию, Священному Писанию, учению святых отцов и закону Божьему. Если нас в этом плане исправляют, то да, поклонились. А если нас начнут исправлять тем, что говорят, ты не молись, или вообще истощало, куда ты постишься, то простите, это уже искушение, да? Говорим, знаете, я вот в послушании у Бога, Господь меня научил так поступать, поэтому я вот так и поступаю. Тебе спасибо за заботу. Я тебе очень признательна, что ты заботишься о мне, чтобы я не похудела. Да? И чтобы не замолилась, а то вдруг что случится. Вот, спасибо тебе. Понятно? Видеть и тут благодетеля, видеть, что человек нам говорит, не потому, что он нас ненавидит, но что он нас любит. Он хочет, чтобы нам было хорошо. Вот по его мнению, нам будет хорошо, если мы будем делать так, как он считает, что так хорошо. Из лучших побуждений говорит. Вот нам бы видеть это. Ведь какая любовь будет каждому, кто нас поправляет. Вот. А если еще грозно нам сказали или закричали на нас, так тем более человек хороший, он так за нас страдает, что спокойно говорить не может. Он так за нас переживает, что у него голос повышается. Вот так нас любит. Так мы ему не безразличны. Вот увидеть и сказать, ой, спасибо, ой, прости, ой, понятно. Все. Ну вот. И тогда у нас будет с вами совсем другое отношение. Так вот, с тех пор старец стал делать правильные возгласы, благодаря Бога и своего собрата за вразумление. Значит так, благодарить Бога и благодарить собрата. Помним, да, что когда нам кто-то что-то сделает доброе, а прежде всего говорим «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» и благодарим человека «Спасибо тебе!» Значит, точно так же, когда мы сотворили что-то греховное против собрата своего, прежде всего говорим «Господи, прости!» а потом уже просим прощения у человека. Вот теперь обратите внимание, когда мы просим прощения у человека, часто ли мы с вами сначала просили прощения у Бога? А? Да забываем мы. Вот перед нами человек, его оскорбили. Вот это мы видим и тут просим. Значит что? Мы не видим Бога. У нас закрыты духовные очи, мы не видим Бога. Мы не видим, что когда мы обидели и оскорбили человека, мы большее оскорбление нанесли Богу. Вот сотвори грех против человека, мы больший грех совершили против Бога, нежели против этого человека, своим греховным поступком. Мы распяли Христа, мы его клеветали и прочее. Поэтому в любом случае, прежде чем просить прощения, сразу «Господи, прости меня!» А потом человеку «И ты меня прости, родной, прости». Все, в ноги упали, заплакали. Да? Но изначально, точно так же и с благодарностью. Мы сначала «Ой, спасибо тебе, спасибо ты мне помог, ты помогла, и то, и все». Да? А нам бы сначала в обязательном порядке «Слава тебе, Господи, благодарю тебя, что ты мне этого человека прислал, что он и помог, и вразумил, и прочее». И человеку «Спаси, Господи, тебя, родной». Все. Ну вот, то есть у нас, вот когда человек так поступает, он видит Бога. Он видит, что Бог о нем промышляет, что Бог промыслитель. Он промыслом прислал этого человека, который нам помог. Значит, и так далее, да? Вот. А говорить, я верю своим догадкам для исправления себя, и с этой целью подслушивать и любопытствовать есть самооправдание, внушаемое дьяволом, который желает строить нам козни. То есть, вот если человек подслушает, любопытствует, говорит, я сейчас послушаю, о чем мне говорят, чтобы не исправиться. То есть лжет человек. Что они там про меня говорят? Да? То есть есть вот такой прием врага. Некогда был в бытность мою в общежитии, рассказывает Авадорофей. Было такое дьявольское искушение, что я стал, было по движениям и походке человека, заключать о его душевном устроении. И со мною встретился следующий случай. То есть человек, вот Авадорофей, начал видеть по походке, по движениям, что у человека на душе. Кто он, чем дышит и так далее. Однажды, когда я стоял, прошла мимо меня женщина с ведром воды. Сам не знаю, как. Я увлекся и посмотрел ей в глаза. И тотчас помысел внушил мне, что она блудница. Но лишь только пришел мне сей помысел, я стал очень скорбеть и сказал о сем старцу, Ави Иоанну: «Владыка, что я должен делать, когда я невольно замечаю чьи-либо движения и походку, и помысел мне говорит о душевном устроении этого человека?» То есть с нами происходит постоянно аналогичное. Когда мы по выражению лица начинаем судить о внутреннем состоянии человека. Вот он злой, или он хитрый, поэтому улыбается. То есть мы с вами, вот такие прозорливцы, как Авадорофей, тоже по движениям человека, по его мимике, пытаемся определить о его внутреннем состоянии. Мало того, мы твердо в этом уверены. Мы твердо уверены. Ведь я же видела, какое у него выражение было. Ну вот, был случай сравнительно недавно, когда у человека болела голова. Ну понятно, болит у человека голова. Какое у него выражение на лице? А другие, видя выражение лица, заключили, что он злой человек. Посмотрите, какое лицо у него злое. То есть, вот эти случаи, сплошь и рядом, видим, как они перекликаются с подозрительностью. Ведь мы, видя что-то, какое-то выражение лица или какие-то действия человека, начинаем его подозревать в каких-то чувствах, которые, может, и близко не испытывает, и, как правило, не испытывает. Я же, говорит, видела по глазам, как он хочет. Он точно хочет вот съесть вот этот пирог, да, который лежит, который оставили на скоромный день, когда скоромную пищу, когда не постный, можно включать. Я же видела, как он смотрел, он точно хотел, поэтому я предложила ему. То есть мы пытаемся по глазам, по мимике определить, что человек хочет, чего не хочет, что он желает, что он испытывает, какие, чаще всего, какие он чувства испытывает по отношению к нам. И старец отвечал мне так: «Что же, разве не бывает, что иной имеет естественный недостаток? Однако с великим усердием и трудами исправляет его». То есть действительно, может, человек страдает от какого-то греховного чувства, состояния, ну, скажем, раздражительность. Но он с ней борется. Он знает, что он раздражается, он борется, он уже вслух не говорит. У него только на лице это проявляется. Но он борется. Помним случай, когда Серафима Саровского спросили, кто в нашей обители выше всех в глазах Божьих. И он сказал: повар. А повар никаких подвигов не совершал, таких видимых. Ни он тебе пост никакой особый, ни молитвенник. И он спрашивает: а как же так, почему? А он сказал, что вот у него такая страсть, что он в порыве гнева может убить человека. Но он сдерживается это, он с этим борется, И поэтому он выше всех, потому что, понятно, чем больше мы преодолеваем искушения, тем выше мы в глазах Божьих. Вот насколько ему тяжело было справиться с этим, он справлялся с помощью Божьей, он боролся с этим и не гневился, хотя в прорыве гнева мог убить. Так вот, значит, мы с вами можем увидеть на человека на лице раздражение, хотя он борется, он гасит это, он языком уже не говорит это. А потом со временем он и настолько победит этот грех, что и вообще раздражаться не будет, и на лице не будет. Так вот, старец продолжал, потому и нельзя из этого заключать чего-либо душевного устроения. То есть мы видим, как человек согрешает, но не видим, как он кается. Мы не видим, как человек, мы видим, как человек что-то пытается сделать, но не видим, как он борется с этим. Итак, никогда не верь своим догадкам. Ибо кривое правило, прямое делает кривым. То есть подозрения человеческие ложны и вредят тому, кто предается им. Ложны наши с вами подозрения. За ними, как правило, тянется клевета. И вот постоянно приходят люди даже на исповедь, и приходится начинать с того, что приводить человека к покаянию в подозрительности. Это, как правило, подозревают соседи в том, что они колдуют на них, подозревают своих близких, родных, кого хочешь. Вот, наверное, даже не наверное, уже точно, спрашиваешь, ты своими глазами видела? Нет, не видела, но я твердо знаю, потому что это такой человек. Все, это такой, ну, не видела своими глазами, и не делал этот человек никогда. Но она уже о человеке составила мнение определенное, худое. Этого мнения придерживается, и раз он худой, значит, он на это способен. Она уже себя убедила, сатана ее убедил в том, что человек, именно этот человек это сделал. Как правило, это клевета. И все. Тогда враг человеческий говорит, она клеветница, она моя. То есть становимся достояниями бесов через подозрительность. Еще раз, будем очень осмотрительны, и не дай Бог допустить в разум, в сердце мысли подозрения, которые за собой, как правило, тянет клевету. Никогда не верь своим догадкам, ибо кривое правило и прямое делает кривым. Вот. То есть, если у нас кривое правило, мы привыкли, взяли за правило подозревать, то непременно и правду исказит. Старец продолжал, и скажу вам о сем удивительный случай, который произошел при мне, когда я еще находился в общежитии. Говорит Ава Дорофей. Там был у нас один брат, которого очень беспокоила сия страсть, то есть подозрительность. И он как следовал своим догадкам, что был уверен в каждом предположении своем. Ему казалось, что дело происходит именно так, как не может быть иначе. То есть так, как подсказывал ему его помысел. Зло со временем усилилось, и демоны довели его до такого заблуждения, что однажды, как он вошел в сад, высматривал, ибо он всегда подсматривал и подслушивал. И показалось, что он видит, будто один из братьев крадет и есть смоквы. То есть видим, что враг может представить человеку любое видение, пользуясь его грехом. Помни, не верь глазам своим. Не верьте глазам вашим. А была пятница, еще не было даже второго часа. Итак, уверив себя, что он действительно видел это, он скрылся и ушел молча. Потом в час литургии он опять стал замечать, что будто делать во время, что будет делать во время причащения брат, только что укравший и евший смоквы. Вот ему показалось, что до литургии человек зашел, его брат, монах, зашел в сад, сорвал смоквы и ел, а потом на литургию пришел. И вот он наблюдал, будет он причащаться или не будет. И когда он увидел, что тот умывает руки, дабы войти и приобщиться, он побежал и сказал игумену: «Посмотри, такой-то брат идет приобщаться божественных тайн вместе с братьями, но не вели ему давать святых даров. Ибо я видел сегодня утром, как он крал смоквы из сада и ел». А между тем брат он и вошел уже к святому причащению с большим благоговением и умилением, ибо он был из благоговейных. Когда же игумен увидел его, то он подозвал его к себе, прежде чем тот подошел к священнику, преподающему святые дары. И, отведя его в сторону, спросил: «Скажи мне, брат, что ты сделал сегодня?» Тот удивился и сказал ему: «Где владыка?» Игумен предложил: «Когда ты утром вошел в сад, что ты там делал?» Брат, удивленный этим, отвечал ему опять: «Владыка, я сегодня не видел сада и даже не был утром здесь, в Киновии, но теперь только возвратился из пути, ибо тот час по окончании всеночного бдения эконом послал меня на такое-то послушание». А место того послушания, о котором он говорил, было очень далеко, и брат с трудом поспел к самому времени литургии. Игумен призвал эконома и спросил его: «Куда ты посылал этого брата?» Эконом отвечал то же, что и брат. То есть, что он посылал его на такое-то село. Игумен спросил: «Почему же ты не привел его принять от меня благословение?» Тот, поклонившись, ответил: «Прости меня, владыка, ты отдыхал после бдения, и потому я не привел его принять от тебя благословение». Когда игумен таким образом удостоверился, то он отпустил своего брата идти причащаться. И, призвав того, который верил своим подозрениям, наложил на него епитимию и отлучил от святого причащения. Ну вот, видим, как поступил игумен. Прежде чем сделать какие-то выводы, прежде чем начать какие-то причащения, он выслушал две стороны, две. Одну, которая пожаловалась, потом вторую сторону. Этому нас научает сам Господь. Помним, когда к Аврааму являлся, он сказал, что велик вопль на Содом, на город, на те беззакония, которые не творят, пойду посмотрю, так ли это. Что Господь не знал, что творят содомляне, просто он таким образом нам указал, что нельзя принимать решения, пока не выслушали две стороны. Потому что, как правило, бывает или ошибочное, или предвзятое, или вообще ложное суждение, высказывание о ком-то или о чем-то. Поэтому, еще раз, видим игумен, он мог, как правило, мы с вами не разобрались, и тут же все, нам пришли, сказали про кого-то то и это, мы этому поверили тут же поверили, и у нас сложилось мнение о человеке, как минимум, что он такой и вообще очень нехороший человек, что он способен на такие поступки. Да, надо же, как мог? А смотри, прикидывался каким, да? Благочестивым. А оказывается, он и то, и это. Все. И нет уже больше имени честного. Уже растоптали, облили грязью. Так вот, и мало того, игумен, созвав всю братью по окончании литургии, со слезами рассказывал им о случившемся и обличил брата перед всеми, желая достигнуть им троякой пользы. Видим, он со слезами рассказывал о чужом грехе. Со слезами. Мы с вами с ядом на языке рассказываем о чужом грехе. Так вот, троякой пользы. Во-первых, посрамить дьявола, То есть разоблачили, посрамили. И обличить сеющие такие подозрения. Во-вторых, чтобы через сие посрамление был прощен грех брата. То есть вот он срам претерпел перед всеми, он уже претерпел за этот грех. Покаялся и претерпел. Поэтому понятно, что на суде скажут, что он на земле уже за это претерпел. Уже он в аде за это претерпевать не будет. Поэтому как нам с вами полезно претерпевать здесь за свои неблаговидные поступки. Как полезно. Да? А у нас как было? Значит, вдруг при всех нас обличили, ну, допустим, вот начальник взял и при всех нам сказал о том, какие мы с вами хорошие, в кавычках, о наших неблаговидных поступках. И вот мы внутри, ну, при всех же, мы внутри уже, ну, признаем, да, действительно, мы сделали неблаговидный поступок. Ну, думаю, ну, мог бы сказать, ну, отвести в сторонку там и сказать, но почему при всех? То есть мы уже таким образом начинаем неприязнь испытывать к этому начальнику, что он бесчестно поступил. Но мог бы один-один, ну, зачем при всех? Мы не понимаем, что Господь это попустил, чтобы мы претерпели, чтобы мы в аду с вами не претерпевали этого. Если, конечно, мы это претерпели с благодарностью Богу и безропотно сказать, слава тебе, Господи, я это заслужил, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Все. Но не находимся мы в этот момент, так сказать. У нас совсем другие помыслы. Почему при всех? Кстати, а мы с вами должны ли так поступать, обличать при всех? Помним, сказано, что тот, кто обличает один на один, есть брат и врач. Тот, кто обличает при всех, есть ругатель. Понятно? Если нас обличили, это благодетель, который нас при всех обличил. Но мы с вами не можем брать на себя вот такую роль благодетеля и при всех обличать. Один на один. Да? Вот. Помню, в Писании там есть, что если согрешит брат, обличи один на один. Нет при двух-трех свидетелей. Нет при церкви. А если не покаяться, то будет как языческий мытарь. Да? Ну, вот. Так вот, значит, мы с вами должны видеть благодетеля в тем и радость испытывать, слава тебе, Господи, что здесь перестрадал, там, глядишь, по милости Божьей, может, за это страдать не буду. Дальше. И чтобы он получил от Бога помощь на будущее время. То есть претерпел и получил от Бога помощь на то, чтобы с этим грехом расстаться. То есть вот это претерпевание позора, это помощь. Потому что как, человек вспомнит, в следующий раз уже раз было такое, да? Не дай Бог мне в следующий раз предадут такому позору. В-третьих, чтобы утвердить братью, никогда не верить своим мнениям, то есть подозрениям. Чтобы никогда не верить своим подозрениям. Вот это нам с вами всем сказано. Игуменам. И много получив о всем, и нас, и брата поучив, он сказал, что нет ничего вреднее подозрительности. И доказывал это случившимся примером. И много подобного сказали отцы, предохраняя нас от вреда верить своим подозрениям. Итак, постараемся же, братья, никогда не верить своим самомышлениям. Ибо поистине ничто так не удаляет человека от Бога и от внимания к своим грехам, и не побуждает его всегда любопытствовать неполезно ему, как сия страсть. Еще раз, видим, для чего бес возбуждает нас страсть подозрительности? Чтобы мы не о своих грехах, а о чужих думали. От сего не бывает ничего доброго, а множество смущений. От сего человек никогда не находит возможности приобрести страх Божий. Нет страха Божия том, кто подозревает. Если же по причине порочности нашей посеются в нас лукавые помышления, то тотчас должно обращать их в добрые, и они не повредят нам. Ибо если верить своим догадкам, то им конца не будет, и они никогда не попустят душе быть мирною. Вот это ложь мыслью. Еще раз. Никогда не быть душа в мирном состоянии, если подозревает. И вот с этими подозрениями соглашается. А дальше, понятно, дальше фантазия разворачивает целые картины и представления. Помним, что главный фантазер – это сатана. Он мечтания, воображения, представления всевозможные в нас возбуждают. Ну, какого же тут в своих грехах думать? Тут о другом думаешь, другому еще рассказываешь. А словом лжет тот, кто, например, от уныния, поленившись встать на бдение, не говорит: «Прости меня, что я поленился встать». Но говорит: «У меня был жар, я до крайности утомился работою, не в силах был встать, был нездоров». Приходят, говорят: каюсь, что краткие молитвы читал утром, вечером, а то и вообще без молитвы ложился. И понятно, вот эти все доводы приводят. Я устал, а не мог. Помним, что молитва – это беседа с Богом, с ангелом, с Богородицей. Если человек не помолился, значит, он говорит: не хочу с тобой беседовать, некогда мне, нет, не желаю, я устал. Все. Так вот, и говорит: 10 лживых слов для того, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. И если он в подобном случае не укорит себя, то беспрестанно изменяет слова свои и спорит, чтобы не понести укоризны. То есть человек начинает доказывать, даже когда его обличают, начинает оправдываться. Тогда же, когда случится ему иметь какой-либо спор с братом своим, то он не перестает оправдываться и говорит: «Но ты сказал, но ты сделал, но я не говорил, но такой-то сказал». И то-то, и другое, чтобы только не смириться. То есть мы столько доводов приводим, чтобы самооправдаться и оправдать ту ложь, которые говорим и творим. Опять, если же он пожелает что-нибудь, то не хочет сказать: «Я этого не желаю». То есть, простите, «Я этого желаю». Но все извращает слова свои, говоря: «У меня такая-то болезнь, это мне нужно, это мне приказано». И лжет до тех пор, пока не удовлетворит своему желанию. Вот сейчас идет пост. И вот эта проблема тут же обнаруживается. Вот как пост, так все. У меня болит нога, поэтому не пощусь. То есть я больной, значит, нога болит. И вот что только не болит. И доводы, ну до того, вот беседовал недавно с врачом-эндокринологом по поводу поста. Она говорит: да с больным сердцем мы человеку вообще воздержание, с больной печенью, но какое жирное. Он говорит: у меня больная печень, поэтому я и сметану, и молоко, и мясо, поэтому я не могу без этого, у меня печень больная. Так наоборот же, расстраиваешь свою печень этим же, тебе бы воздержаться. Но вот это сплошная, как пост, так все, так самооправдание. Болезнями чем хочешь, абсолютно неоправданно это. И как всякий грех происходит или от сластолюбия, или от сребролюбия, или от словолюбия, так и ложь бывает от сих трех причин. То есть сребролюбие, словолюбие и сластолюбие. Человек лжет или для того, чтобы не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы исполнить желание свое, или ради приобретения, и не перестает делать извороты и ухищрения в словах до тех пор, пока не исполнит желание своего. Такому человеку никогда не верят. Но хотя он и правду скажет, никто не может дать ему веры, и сама правда его оказывается невероятной. Вот мы с вами зачастую лжем сами себе, оправдывая свой грех. Вот совершили грех, враг нам тут же оправдание, оно лживое, а мы с ним соглашаемся и убеждаем сами себя, чтобы оправдать свой грех. Я потому, потому и потому. Кстати, дальше выливается в следующее, что человек начинает лгать абсолютно неоправданно, абсолютно бессмысленно. Он в беседе преувеличивает, как он говорит, лжет, ну не было этого. Но так вот, ну сказать, что солгал, ну преувеличил. Тут же сам себе и солгал, что он не грех сотворил, а просто, ну, мелочь, ну, преувеличил. Еще приукрасил. Опять-таки, лгал. И, к сожалению, вот это одержание начинается у человека, и он лжет по поводу и без повода. В разговоре, в рассказе о себе, в рассказе о других, говорит то прекрасно, и говорит, отдает себе отчет, что этого не было, что этого не говорили, что он этого не делал, или если делал, то не так сделал. Но, опять-таки, значит, одно дело, человек говорит из лицемерия, желание казаться лучше, чем есть на самом деле, или, скажем, для того, чтобы получить, или словолюбие, то есть выглядеть лучше в глазах окружающих. Но потом это выливается в абсолютно бессмысленную ложь. Человек уже не может, он во власти. Еще раз, обратим внимание за своим языком, за своими высказываниями. Насколько мы точно передаем, скажем, виденное, слышанное, если в этом есть необходимость что-то рассказать, какое-то событие пересказать. Ну, скажем, были на перенесении мощей Иоанна, святителя Иоанна Помора, и видели такие-то, такие замечательные события. Ну, так образно, нас распустили, а ты видел, было, да, были, вот видели то и то. То есть это оправдано, мы пытаемся распространить веру Христову и показать славу Божию. Но, тем не менее, очень внимательно надо наблюдать, ведь враг, непременно, зная, что у нас есть навык искажать, исказит и даже и эти слова, искажит, исказит и события. А потом опомнится, что да не было, уже понимает, что не было этого. Уже понимает, но молчит. Как я поправлюсь, ведь подумает о мне, что я лгун, как будто таким не является. Вот когда человек приходит и говорит, не могу, все, уже по поводу, не поводу, у меня льется из меня, неправда. Значит, самое верное лекарство – это вот как только сказал неправду, тут же сказать, прости, я тут не так сказал, неправильно. Было на самом деле вот так и так. Достаточно несколько раз, но иногда одного раза достаточно. Раз, два, пересилить свою гордыню и не выказать себя абсолютно честным в глазах окружающих, а честно, наоборот, честность продемонстрировать тем, что сказать, что знаешь, прости, там совсем не так было. Там было вот так и так. И враг отойдет. И эта страсть отойдет. То есть мы помним, что любая страсть врачуется противоположным. Если лгали, вот солгали, то тут же исправиться и сказать, как было на самом деле. Сказать правду. Если мы с вами подозревали, то врачуется таким же образом. Как только подозрительный помысел приходит, сразу, Господи, прости мне мою подозрительность. Это все ложь, Господи, отгони, на самом деле этого не было, не будет никогда. И если мы знаем, что если действительно что-то там произошло, если надо, Господь откроет. Но мы с вами не будем находиться в числе клеветников. Если любую подозрительность будем искоренять сразу, Господи, прости мне мою подозрительность, мысленно сразу говорим, и Мысленно же просим у человека, что родной, прости мне мою подозрительность, это все клевета, Господи, помилуй, и подозрительность, помысл отошел. Значит, еще раз, сразу мы помним, что если мы согрешили против ближнего помыслом, мы просим помыслом прощения. Если словом, словом просим прощения. Если действием, понятно, и словом, и действием просим прощения у ближнего. Но при этом помним, что согрешили больше перед Богом, поэтому в любом случае сразу обращаемся к Богу. Господи, прости мне мою подозрительность. Понятно? Господи, прости мне мое злопамятство, если бес напоминает, что кто-то нам что-то худое сделал, и через это в нас возбуждает обиду. Сразу, а потом переключаемся уже помыслами, просим прощения у того, против кого мы согрешили. Прости мне подозрительность, прости мне мое злопамятство. Вот это замечательное лекарство на нашу больную грехом душу. Это замечательное оружие на борьбу с тем врагом, который в нас это возбуждает. Жизнью своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным. Или, будучи корыстолюбив, говорит о милостине и хвалит милосердие. Или, будучи надменен, дивится смиренномудрию. И не потому удивляется добродетели, что желает похвалить ее. Ибо если бы он говорил с сею мыслью, то он сперва со смирением сознался бы в своей немощи, говоря: «Горе мне окаянному! Я сделался чуждым всякого блага». И тогда уже по сознанию своей немощи стал бы он хвалить добродетель и удивляться ей. Видим, сначала укорил себя в том, что не делает эту добродетель, а потом ей восхищаться. Да? То есть, вот, Господи, прости, я жадный, признался. Некоторые на исповеди говорят: нет, я не жадный. То есть, настолько человек думает, если он 2-3 милостыню дал, то он уже все, он не жадный, щедрый. А попробуй у нее сумочку отними. Да насмерть будет подбиваться эту сумочку. А попробуй возьми в долг и не отдай. Вот тогда мы спрашиваем: у вас в долг занимали? Да. Вы назад ждали, что вы думали о человеке, который вам не отдавал? Ну, понятно. Вас воровали? Да, воровали. Что вы думали о тех, кто у вас украл? Насколько было жалко украденного? Тут человек действительно вспоминает, что было отчаяние и все, что угодно. Хоть украли один лад. Ну вот. Вот тут и проявляется наша жадность. И говорим, что если Господь попустил, что нас украли, Он проверяет нашу щедрость и милосердие. Если мы говорим: Господи, я подарил им это, не накажи его, то это выше всякой милости не пошло на небо. Если мы пожалели об этом, значит, и украденного не вернешь. И еще и грех на душе. И награды никакой. И вот, кстати, когда так объясняешь, многие люди тут же в относительно говорят: все, Господи, я ему это подарил. Тут же говорят: слава тебе, Господи. Хоть тут же дошло, мгновенно, это милость Божия, что осенило, и человек тут же моментально отправил туда, в Царство Небесное, то, что у него пропало. Да? Вот. Один брат сказал Авифеодору: «Я хочу исполнить заповеди». Старец отвечал ему: «И Ава Фиона также некогда говорил: „Хочу при помощи Божией выполнить намерение своему“». Принеся в пекарню муку, он испек из нее хлебы. Когда просили у него бедные, он отдал им хлебы. Когда же попросили еще и другие, отдал им корзину и одежду, которую носил, и вошел в свою келью, опоясанный мафорием. Но при всем том он осуждал себя за то, что не исполнил заповеди Божии. Но все отдал и укорил себя в чем? Понятно, в скупости. А мафорий-то всегда на нем остался. То есть вот нам бы видеть, что бы мы с вами ни сделали доброго, Но не исполнили мы заповеди, потому что если у нас есть в уме понятие о том, что мы в чистом виде ни одного доброго дела сделать не можем, твердо, это даже подтверждает наша с вами наука, которая разработала теорию погрешности. Помним, говорили, Бога нет, греха нет, но теория погрешности есть, теория грехов есть, оказывается. Да? О чем она говорит? Что в чистом виде мы ничего произвести точного и абсолютно идеального не можем. Как бы мы ни шлифовали деталь, там будут допуски и посадки, то есть будут шероховатости. Какие бы точные часы ни делали, непременно будут отставать или спешить. Какой бы мы компас ни сделали, у него будет обязательно девиация и прочее. То есть обязательно будет неправильно показывать. Так вот, если мы это держим в памяти, что мы ничего, вот все, что нашими руками Господь пытается сделать доброго, руками, языком, скажем, утешить человека или еще что-то, обязательно мы в эту бочку с медом вложим ложку с дегтем. Поэтому чем гордиться? Ну чем гордиться? Как можно увидеть себя добродетельным и совершенным, когда знаешь, что ничего в добром виде до конца сделать не можешь? Но тут еще есть одна опасность, которую надо предвидеть. Как только человек это усвоил, тут же враг рода человеческого пристраивается рядышком и начинает внушать помыслы уныния. И ты видишь, ты ничего не можешь. А мы говорим, да, я ничего не могу. Но что невозможно человеку, возможно Богу. Вот Господь все исправит то, что я сделал худо. Поэтому помним, у нас есть молитва такая в утренних молитвах, когда мы говорим, спаси Господи и помилуй, их же аз безумием моим соблазних, от пути спасительного отврати их, к делам злым и неподобным приведов, божественным твоим промыслом к пути спасения, паки возврати назад, верни того человека. И верим, то, что мы не доделали, доделает Господь. Он исправит все, что мы с вами изувечили. Итак, вот видим, как относились старцы, каким образом приобретали смирение, приобретали вот эту замечательную добродетель. Некто из старцев сказал, если попросят у тебя кто-нибудь вещи, и ты принуждаешь себя отдать ему, постарайся, чтобы помысел был благорасположен к тому, чтобы отдать, как написано. Аще кто помнит по силе, поприще едино, иди с ним два. То есть, если кто просит у тебя какой-либо вещи, дай ему от всей души. Еще раз. Ведь зачастую даем, или скрипя сердце, но даем. Даем иногда из тщеславия, но опять-таки не от всей души, но чтобы о нас хорошо думали, чтобы показать себя с хорошей стороны. Даем, потому что боимся, как бы о нас просто плохо не подумали. Даем, потому что, лишь бы отвязался. Вот на, отвяжись. Вот сколько чувств возникает, когда мы начинаем расставаться с вещами, с деньгами и прочим. Легко отдавать вещь, которая нам не нужна. Поэтому был такой случай, когда мы где-то, наверное, 92-93 год собирали вещи, попросили, обратились, что принесите вещи для женского Снятогорского монастыря, бедствует. Мы у них там были, они в сандалиях ходили в одних, а уже осень глубокая была. Бедствовали, так бедствовали в Снятогорском монастыре. Тем не менее, вот мы приехали, автобус, 40 человек. А они только поужинали, пообедали. У них, ну, все, что было, съели. Тем не менее, они всех усадили за стол, напоили всех чаем с хлебом, а детям нашли даже каши. Знаете, даже кашу нашли. Вот так они жили. Но удивительно, что вот этого куска хлеба с чаем хватило на сутки. То есть утолился голод. Вот такое чудо, да? Значит, мы, конечно, отказывались, там не хотели, что вы простите, но за послушание пошли за стол, да? Вот. Так вот, вот люди от всей души, и мы решили сделать доброе дело. Они говорят, у нас ни мыла нету, ни порошков зубы чистить, ну ничего нету. Действительно, мы когда шли, вот в трапезную, мы шли мимо тех мест, где лежит мука, должна была лежать мука, ящики такие внизу открываешь, она должна высыпаться там, хранилище такое. А там все пусто, везде пусто было. И вот стали мы собирать вещи для Снятогорского монастыря. Объявили, значит, ну, кто действительно мыло нес, кто зубную пасту и прочее. Женщины несли горы босоножек. Понятно, только непонятно для чего, но несли. Но были случаи, когда, например, несли пальто, там, пиджаки и прочее. Ну, мы диву давались. Пальто, отрезанные пуговицы и воротник. То есть все, что еще можно было считать ценным, человек отрезал, остальное принес от всей души. Ну вот тут уже не жалко, точно не жалко. Да? Но от всей души. Думается, что Бог и это принял. Да? Господь Он все принимает. Но вот таких случаев было много. Дело в том, что не единственное пальто, у которого отпорные пуговицы. То есть все, что можно ценно, там с пиджаков было там и прочее. Вот. А это, и понятно, и мы, вот когда перебирали то, что нанесли, 90% пришло отнести в мусорный ящик. Там процентов 10 мы все набрали. Остальное, вот как раз вот безжалостно расставались люди с тем, что уже не нужно и недорого. Вот расстаться с тем, что дорого, что самому нужно, вот до зарезу нужно, а поделиться и отдать. И отдать от всей души. Вот что от нас с вами требуется. Но для начала хоть так, хоть пальто без пуговиц. Да? Для начала. Потому что некоторым и пальто без пуговиц отнести жалко. То есть мы знаем состояние вот этой скупости, они доходят до крайности порой. До страшной крайности. Итак. Лжец говорит о ней, то есть о добродетели, как будто он сам совершенно таков. Или часто для того, чтобы поверить кому-нибудь и обольстить его. Ибо ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может никого обольстить иначе, как только под видом добродетели. То есть на худые дела всегда собирали под хорошие лозунги. Ну, помним, равенство, братство, и пошли грабить храмы и убивать. То есть лозунг всегда хороший, а за ним кроется мерзость. Планировать семью. Ну, хороший лозунг. Давайте будем планировать семью. Ну, вообще планировать – это хорошо. Но планировать семью – это убивать детей во чреве. Это детоубийство через противозачаточные средства, это аборты. Вот планируем семью. Хороший лозунг. А дальше детоубийство. Апостол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела света, потому неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды. Так и лживый человек, ибо боясь стыда, чтобы не смириться, или, как мы сказали, желая обольстить кого-нибудь и повредить ему, говорит о добродетелях и хвалит их, и удивляется им, как будто сам поступал так и знает их по опыту. Такой лжет самой жизнью своей. Это не простой человек, но двойственный, ибо иной он внутри, и иной снаружи. И жизнь его действительно лукава. Но этот человек, запомним, это не наш с вами сосед. Это не коллега. Это мы с вами. Да? А то уже сразу вспомнили. Кто так живет, а говорит одно, а делает другое. Да? Значит, это мы с вами. Все, что мы здесь обсуждаем, к себе лично относить. И скрупулезно. Если увидел в себе вот это, значит, спасешься. Вот это вот все негативное, что мы здесь вскрываем, что вскрывают в нас святые отцы, если в себе увидели, спасемся. Не увидели, значит, духовная слепота. То есть, чаще всего в межличностных отношениях имеет место преднамеренная неправда, которая является сознательным орудием введения в заблуждение ближнего с целью достижения каких-либо корыстных расчетов. Человек, который не верит в то, что он говорит другому, попирает данную ему привилегию дара слова, как орудие разума, унижая в самом себе человеческое достоинство. Итак, если мы говорим то, что не верим сами, то есть говорим ложь, то первое, мы попираем дар слова. Тяжкий грех. А дар слова – это орудие разума. Вот мы его попираем. И таким образом унижаем в себе человеческое достоинство. Как ложью мы себя губим. При этом весьма характерным является то обстоятельство, что человек не замечает потери уважения к достоинству тех, кому он говорит неправду. Еще раз, если мы кому-то сказали неправду, то мы потеряли уважение. Мы уже попрали человеческое достоинство того, кому сказали ложь. То есть мы ущерб не только себе нанесли, но и тому, кому соврали. Неправда употребляется им не только ради собственной мнимой выгоды, но и ради причиненного ущерба ближнему. Обида или поражение, нанесенное другому человеку путем обмана, клеветы или доноса, расценится им как собственное возвышение. Вот пошли, оклеветали человека, или донесли на него, или обманули, и возвысились. Вот здорово сделал, умно поступил, хитро, и так далее. И возвысились. Мы не такие, как он, если оклеветали или донесли. Нечестность по отношению ко всякому человеку означает отсутствие уважения его достоинства. Все. Не уважаем мы достоинство человека, которому лжем. Уже не важно, по какому поводу лжем. Как солгали, все. Винно, невинно, наша говорит, невинная ложь. Ну как? Ложь может быть невинной. Ложь – это смертный грех. Ложь и отец лжи – дьявол. А мы говорим, невинная ложь. Ну как же невинная? Это смертный грех. Вина, видим, не только по отношению к себе, но и к окружающим. Даже самая невинная ложь. Типа, скажите, что меня нет дома. Вот. Невинная ложь. Пример, образец. Звонят, говорят, тебя к телефону. Говорит, да скажи, что нет дома. Вот. Является оскорблением достоинства ближнего. Сиюминутный выход из ситуации обернется психологически ощутимыми обеими сторонами осложнением и напряженностью в дальнейших отношениях. То есть, если мы невинно солгали, даже вот так, непременно, видим, по закону обернется осложнением в отношениях с этим человеком. Обязательно. Когда мы, монахи Нитрийской пустыни, пришли, блаженный Иоанн Ликопольский приветствовал нас, обращаясь к каждому с веселым лицом. А мы прежде всего просили его помыслить о нас. Потом он спросил, нет ли кого с нами из клириков, Ну, клирики – это священники, диаконы и так далее. Когда мы отвечали, что нет, он, осмотрев всех, понял, что между нами есть клирик, но скрывается. С нами действительно был один диакон, но об этом никто не знал, кроме его брата, которому он по смирению запретил говорить об этом, почитая себя в сравнении с такими святыми едва достойным имени христианина, а не то, что этого сана. Вот у человека понятие, да? Что недостоин даже имени христианина. Мы же себя в грудь стучим, я христианин, да? О, верующий. Указав на него рукой, преподобный сказал всем: «Вот диакон». Когда же он, желая скрыть свое звание, продолжал отрицать это, святой, взяв его за руку, облобзал и, вразумляя, сказал: «Чадо, не отметай благодати Божией и не лги, отрицаясь от Христова, ложь чужда Христу и христианину. Будь она сказана по малому или по великому делу. Если даже для доброй цели говорят ложь, то это не похвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от дьявола». Облеченный молча принял кроткое обличение старца. Итак, нет лжи ко спасению. Мы помним, что неоднократно, скажем, святитель пришел в монастырь под видом мирянина и послушником подвязался. Но его же никто не спрашивал, ты епископ или нет. Понятно, что никто не спрашивал, а он просто не говорил, но не лгал. Он сокрыл, но не лгал. А тут видим, старец спросил, нет ли среди вас? А тот промолчал. А когда даже начал его обличать, говорит, нет, ты клирик. Он все-таки, желая совершить доброе дело, произвел ложь. Видим, да? И старец сказал, что если даже для доброй цели, то есть по нашему мнению, если мы скажем ложь, то будет хорошо, то это не похвально, и ложь, по слову Спасителя, от дьявола. А у нас приходят на исповедь и говорят, приходится лгать. Ну все. Все, человек спасает себя и других тем, что он лжет. Приходится. То есть, руки за спину закручивали. Почему солгал? Что заставило? И начинают приводить доводы вот такие абсолютно несостоятельные. Но вот это вот приходится лгать, это приходится воровать и так далее. То есть приходится, простите, все. И это на исповеди. Почему мы вскрываем это? Чтобы вытравить у нас из души всякое самое оправдание. Приходится и прочее. Как только сказал «приходится», так и лишил себя покаяния. Потому что все, есть самооправдание. Где самооправдание, там нет покаяния. В качестве главного последствия своего проявления нечестность оставляет никогда не иссякающий источник нравственной отчужденности, возникающей в сфере межличностного общения. Так, видим? То есть ложь порождает в нас отчужденность. Нечестность – это крайнее убожество личности, граничащее с рабством. Чувство зависти – самая характерная черта всякой нечестности. Зависть – самая характерная черта всякой нечестности. И помним, да, что нет ни белой, ни черной зависти, ни в полосочку, ни в крапинку. Зависть есть зависть. Это белая зависть. Это чувство заставляет нечестного человека льстить перед вышестоящими и, наоборот, деспотически утверждать свое превосходство и власть над нижестоящими. Как принцип неправильного отношения к человеку, нечестность может иметь огромное многообразие своих проявлений. От самых незначительных оттенков неуважения чужого достоинства, до самых крайних пределов неблагодарности, ненависти, гнусной клеветы, обиды, низости и коварства. Видим, какой диапазон. От неуважения достоинства, мы сказали ложь, ну скажем, как мы считаем, невинную. Или, ну, она в любом случае неоправданная. Вот унизили чувство достоинства того, кому мы ее сказали. И дальше видим, если человек с этим не борется, естественно, в нем развивается и ненависть, клевета, обиды, низость, коварство, все, что хочешь. Ложь порождает все, что хочешь. Примером крайне предельной нечестности является всякое сознательное предательство. Итак, примером крайней нечестности, предельной, является сознательное предательство. Кстати, вот когда говорим о предательстве, надо все-таки понимать, что оно из себя представляет. А ты говоришь, ты меня предал. Ну, предал, значит, потому что вот не поступил так, как я хочу. Вот ты предатель, я тебя звал идти туда, а ты предал меня, не пошел там и прочее. Значит, помним корень «предал». Это «предал», то есть отдал куда-то, в чьи-то руки. Иуда предал Христа, предатель. Он предал его в руки тех, кто его арестовали и потом казнили. Предал. Предатели были во время войны, которые предавали соотечественников в руки врага. То есть предатель – это тот, кто предал, кто стал на сторону врага и воевал на его стороне. Это предатель. То есть, если, скажем, двое ссорятся между собой, а мы стали на сторону одного из ссорящихся, ну, скажем, у нас был друг, один и второй считали такими друзьями. Потом они начали ссориться, мы стали на сторону одного из ссорящихся и начали воевать против второго. Значит, как мы поступили с вами? Понятно, как предатели. Мы этого предали в руки того. А правильно, как поступить? Помним, сказано, блаженны миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Правильно, примирить сто ссорящих, это прости ты ему. Ну да, действительно, он неправильно поступил, но ты прости, мы с тобой еще хуже поступаем. И тому сказать, да ты прости его, он хороший. Правда, ну поступок он неважный совершил, да? Но сам-то он все хороший, мы поступок ненавидим, а друг друга любим. Вот, ты хороший, и он хороший, обоих люблю. Вот поступки поганые ненавижу и ругань ненавижу. То есть, вот наше правильное христианское отношение. Так вот, итак, примером крайней предельной нечестности является всякое сознательное предательство. В нравственном сознании любого уважающего себя народа иудин грех не прощается. То есть предатель. Расстреливали предателя. Помним, как предатели. Помним даже, когда предатель впустил Агарян в город, то потом его сами те, кому он открыл ворота, они его еще их казнили. Потому что султан сказал, что ты своих предал, значит, нас предашь. И все. Однажды татары пленили у одного воина жену. Он взял секиру и своего пса и пошел вслед за ними. Татары, остановившись в одном селении, упились и спали, как мертвые. Воин секиры отсек всем им головы. Войдя в одну комнату, он увидел свою жену, лежащую с татарским князем на одре, который также спал, упившись вином. Жена, увидев мужа, разбудила варвара. И он вскочил и начал биться с воином. Одолев воина, он уже сел на него и вынул нож. Хотел заколоть. В этот момент собака, видя своего хозяина в опасности, стремительно бросилась на князя и стащила его. Воин, встав, убил князя. И, взяв жену свою, новую Далиду, предательницу, поступил с ней, как захотел. О, беснование женское! Оно злее зверей. Зверь избавил своего господина от смерти, жена же предала его насмерть. Читаем в Отечнике. Вот такое ужасное предательство. И помним, что любой блудник, любая блудница – это предатели. Потому что они свое тело предают на блуд, которое нам не принадлежит. Помним, после венчания наше тело нам не принадлежит, а принадлежит второй половине. Поэтому помним, что в пост, когда мы постимся в супружеских отношениях, то если вторая половина настаивает, мы обязаны уступить, правда, каяться в этом надо, но обязаны уступить. Почему? Наше тело нам не принадлежит, принадлежит второй половине. Так вот, мы не свое, мы чужое предаем, предаем в чужие руки. Ну, помним, что блуд – это не только телесный. Ведь блуд и в помыслах, и в мечтаниях, и так далее. Как нужно бояться? Помнишь, это предательство. Вот если будем и помнить, что это предательство, это во многом нас сохранит, потому что легкомысленно относится. Ну, подумаешь, помыслила. Ну, подумаешь, почувствовала. Когда в основе ценностной ориентации лежит корыстное отношение к человеку, каждый человек рассматривается в одном единственном качестве, как средство для достижения собственного благополучия. То есть, если мы с вами относимся корыстно к человеку, то все, одно качество. Можно ли от него что-то получить? Человек, который не может быть использован как средство для достижения корыстных целей, не представляет ни малейшего интереса. Ладно, мы, очевидно, поскольку мне тут подсказывают, что время истекло, мы на этом занятие закончим.